У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». Двое на двое на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
Кирилл Бакеев и Дарья Чередник у микрофона. Даша, здравствуй.
Приветствую.
Всемирная организация здравоохранения требует от стран-участниц выполнить свои обязательства по финансированию проекта по борьбе с коронавирусом ACT Accelerator. В него уже вложено 11 миллиардов долларов, но требуется еще больше 22. По словам гендиректора организации Тедроса Гебрейесуса, это лишь малая доля в сравнении с тем, сколько страны с высоким уровнем дохода израсходовали на налогово-бюджетное стимулирование.
Среди главных проблем он отметил появление новых штаммов коронавируса, ограничение поставок вакцин, отставание во внедрении новых диагностических средств и отсутствие финансирования для поддержки распространения вот этих самых инструментов противодействия распространению COVID-19.
Угу. Ну, давай, да, в деталях разберемся с экспертом. С нами на связи доктор медицинских наук, профессор Высшей школы экономики Василий Власов. Василий Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Василий Викторович, на ваш взгляд, вот такие цифры, которые приводят в ВОЗ, что еще больше 22 миллиардов требуется для борьбы с пандемией, насколько они реалистичны или все-таки завышают?
Я думаю, что как бы, завысить здесь трудно очень. Если посмотреть на те суммы, которые были обещаны разными странами, частными жертвователями и международными организациями, то мы видим, что большая часть этих сумм не очень велики. Ну, сколько там могла Эстония пообещать? На первом месте стоят, естественно, обещанные пожертвования Германии и Соединенных Штатов, они составляют, по-моему, больше половины в сумме. В общем, нет никаких сомнений, что они эти суммы предоставят. Меня немножко печалит, что в этом проекте не обещано финансирование никакого от России. Ну, у России своя отдельная игра. Почему я думаю, что невозможно завысить сумму расходов на COVID? Дело в том, что объем потребностей в работах, он очень большой, в особенности в бедных странах. И думаю, что если бы даже заявлялись суммы не десятками миллиардов, а даже триллионами, то это тоже нисколько не выходило бы за рамки возможных потребностей.
Василий Викторович, а вот можете объяснить, собственно, какова здесь роль вот этого вот проекта ВОЗ по борьбе с коронавирусом и вообще усилия этой международной организации? Потому что мне кажется, сейчас люди стали забывать о том, зачем вообще это все надо, и всем кажется, что государства сами на национальном уровне справляются с пандемией.
Это не совсем так. Даже развитые страны не очень хорошо справляются с пандемией. Это было так в марте, когда этот проект ускорения был начат. И это так до сегодняшнего дня. Все-таки Всемирная организация здравоохранения, несмотря на то, что ее, как одну из организаций, специальных организаций Объединенных Наций, постоянно подвергается критике. И действительно, она не очень хорошо начала 2020 год в связи с этой пандемией. Тем не менее, Всемирная организация здравоохранения выполняет очень важную роль, координируя усилия и создавая вот такие объединенные проекты. Я напомню, есть еще такой проект COVAX, которому тоже имеет Всемирная организация здравоохранения отношение. Это проект справедливого распределения вакцин в мире. И опять же, к сожалению, Россия не участвует, у нас своя игра со своими вакцинами, но это очень важный проект, потому что он позволяет надеяться, что неравенство в доступе к вакцинам хоть как-то будет смягчено, что удастся все-таки бедным странам, у которых нет своего производства и мало денег для того, чтобы купить в достаточном количестве вакцины, что они получат хотя бы сколько-то. Вот этот проект ускорения, он более широкий, он нацелен на решение в том числе научно-исследовательских задач, на поддержку организационных усилий для решения вопросов доставки, обеспечения защитным снаряжением, лекарствами, вакцинами. То есть я думаю, что несмотря на то, что многие страны по отдельности жертвуют, все-таки скоординированные усилия, прежде всего под эгидой Всемирной организации здравоохранения, чрезвычайно важны.
Что касается богатых и бедных стран, вакцинации, да, как видим, не особенно даже богатые страны в данный момент справляются с этой проблемой. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что некоторые европейские страны, страны Евросоюза, возможно, что называется, втихую подписали контракты с фармакологическими компаниями на поставки вакцин и таким образом, ну, как бы обманули партнеров.
Ну, национальный эгоизм существует так же, как эгоизм даже внутри одной семьи. Национальный эгоизм существует, и глупо предполагать, что условная Франция, имея у себя производство вакцин, отдаст их все странам Африки. Ответственное перед французским народом правительство, подчеркиваю, условный пример Франции, оно, конечно же, должно в первую очередь думать о Франции. И в этом смысле как раз вот очень важны международные усилия, поскольку они позволяют приподнять на поверхность, сделать акцент на взаимопомощи, на помощи бедным. Поэтому то, что сейчас происходит в Европе, где вакцины недостаточно, но тем не менее делаются попытки как-то справедливо это дело поделить и выявить несправедливости вот такие, выявить несправедливости, их показать для того, чтобы людям стало стыдно, и они обратились к справедливости. Это обычный сегодня разговор в благородном семействе, и надеюсь, что это окажет свое влияние на улучшение и справедливость доступа.
Но при этом Евросоюз по-прежнему не регистрирует российские вакцины. Это чистая политика? Или все-таки надо время?
Тут есть один нюанс. Дело в том, что зарегистрировать можно только тогда, когда подана заявка на регистрацию. Пока единственная российская вакцина находится не на этапе регистрации, заявки на регистрацию еще нет, она находится на этапе такого последовательного рассмотрения предварительного документа. Они называют это rollout review. Это специальный такой протокол придуман для того, чтобы можно было как можно скорее начинать рассмотрение документов. И вот, по-видимому, российские заявители через свою компанию, зарегистрированную в Германии, они вот представили какие-то документы в Европейское агентство. Но, подчеркиваю, пока заявки на регистрацию нет.
То, что касается справедливого и несправедливого распределения вакцин в мире, да, ВОЗ призвал британцев, и власти британские, и самих британцев сдержать сейчас кампанию по вакцинированию, по вакцинации внутри королевства с тем, чтобы вот эти высвободившиеся дозы пошли в страны третьего мира. Насколько этот призыв может быть услышан и насколько такой механизм был бы эффективным?
Дело в том, что Великобритания – это не только страна, в которой довольно много людей привито, но Великобритания еще в Европе, по-моему, да, я думаю, что это самая активно желающая прививаться страна. То есть вот если в среднем в Европе только половина людей хотят вакцинироваться, то в Великобритании последние цифры, которые я видел, это больше 70%. И поэтому они достигают вот таких неплохих показателей. Думаю, что призывы от себя оторвать и другим отдать, они англичанами могут быть услышаны, но вряд ли англичане будут, я условно говорю англичане, шотландцы бы обиделись, вряд ли народ Великобритании готов жертвовать в больших масштабах доступом к вакцине. В России в этом отношении легче, русские не хотят прививаться, у нас, по-моему, максимум 30% желающих прививаться, поэтому появляется возможность в больших количествах вакцину передавать туда и сюда. В Великобритании ситуация не такая. Думаю, что они, конечно же, будут помогать другим странам, но они не будут сокращать свою программу вакцинации. Они относятся к этому серьезно, и для этого есть основания.
Василий Викторович, ну то есть я правильно вас понимаю, что одна из задач, важнейших задач Всемирной организации здравоохранения и ее программ сегодня, это вот стрясывать деньги с богатых стран для того, чтобы не забывали о странах победнее, чтобы не получилось так, что, условно говоря, в Европе, США, и, там, даже в Северной Америке, окей, и в России, и в Китае с пандемией было, условно говоря, покончено, а в Африке и в Южной Америке ситуация была бы просто катастрофической.
Я думаю, что вы правильно сформулировали, но это задача всех международных организаций. Они просят денег, а потом должны предоставить отчет, показать, что эти деньги эффективно использованы. Некоторые организации в этом отношении очень успешны. Например, вот Partners in Healthcare, такая организация международная медицинская, она чрезвычайно успешно тратит деньги. По поводу траты денег Всемирной организации здравоохранения иногда высказываются сомнения. Надеюсь, все помнят, что в прошлом году президент Трамп даже лишил Всемирную организацию здравоохранения финансирования, потому что были сомнения в эффективности использования средств. Но очень важно иметь в виду, что вакцинация, как бы активно она ни была развернута сегодня, она не решает проблемы пандемии. Пандемия будет, по-видимому, развиваться и дальше, несмотря на объемы финансирования. Дело в том, что вирус распространился везде, он не хочет терять свою вирулентность. Вакцина обладает ограниченной эффективностью, очень хорошей по обычным меркам, очень хорошей, но она не позволяет устранить всю заболеваемость. Есть такие страны, которые успешно решают проблему защиты населения от вирусов, например, Новая Зеландия, но ее островное положение этому как бы способствует. Предполагать, что, допустим, можно сделать чистую Испанию, просто невозможно, потому что в Испании, как только она будет чистая, через неделю приедет кто-нибудь и завезет этот вирус. То есть мы, по-видимому, обречены на некотором уровне заболеваемости страдать от этого коронавируса еще достаточно долгое время. Какое время, никто не знает.
Ну и, кстати, Василий Викторович, предупреждение новых пандемий, в конце концов, тоже сегодня ковид. Вообще не исключено, что завтра не появится еще какая-нибудь прелесть.
Надо сказать, что человечество и Всемирная организация здравоохранения как раз здесь играла ключевую организующую роль. В 2005 году начала эти работы. Это называется английским словом preparedness, готовность к возникновению больших эпидемий. В некоторых странах даже были приняты национальные законы. В Соединенных Штатах есть даже заместитель министра здравоохранения по preparedness. Деньги на это дело выделялись. Вот нам взяться за это дело серьезно, и в нашей большой стране, куда зараза может проникать со всех сторон, нам бы тоже нужно иметь такую программу государственной готовности к возможным будущим пандемиям. Вот с 2005 года время было потеряно, но я очень надеюсь, что сейчас наше правительство возьмется за это дело, и у нас тоже будет программа готовности к будущим эпидемиям.
Но вот если сейчас сравнивать ситуацию в России и, допустим, в европейских странах, все-таки, мне кажется, заметная разница есть между ними.
Разница между странами существует большая. К сожалению, по итогам 2020 года разница не в пользу образа России. Все-таки у нас количество умерших людей на миллион населения значительно больше, чем в большинстве других стран. Но очень трудно сказать, какие у этого однозначные причины. Некоторые легкомысленные люди пытаются найти какой-то ключевой признак, по которому, что вот надо было делать вот это, и тогда все было бы хорошо. Вы, наверное, помните, как летом все показывали в сторону Швеции и говорили, вот если бы мы делали как шведы, прошел месяц, и батюшки светы, значит, в Швеции все изменилось, и все перестали смотреть в сторону Швеции. Нет никакой серебряной пули. Пока, к сожалению, в борьбе с этой эпидемией нет никакой серебряной пули. Необходимы достаточные ресурсы, достаточные по мощности больницы, необходима хорошая фармацевтическая промышленность, и тогда по всем направлениям будет обязательно достигнут хороший результат. Я позволю себе обратить внимание на то, что в Москве, где все-таки существуют достаточные ресурсы здравоохранения, по сравнению с весной, заболеваемость осенью и до декабря была очень высокой, в разы выше, чем весной. Но поскольку система здравоохранения уже накопила некоторые ресурсы, появились даже целые большие стационары, куда можно было размещать больных, ситуация оказалась значительно менее драматичной. Вот нам по многим направлениям и по всей стране необходимо повышение готовности. Пока я не вижу больших заметных организационных усилий в этом отношении, но продолжаю надеяться на то, что ситуация может измениться к лучшему.
Угу. Спасибо вам большое, Василий Викторович. Василий Власов, доктор медицинских наук, профессор Высшей школы экономики, был с нами на прямой связи. И сразу уже к беседе подключается член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куриный. Алексей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Владимирович, вот эта эпидемия наверняка потянет за собой какие-то организационные изменения, да, в той же самой части, что касается здравоохранения, устройства здравоохранения, скорости реагирования на распространение эпидемий. Вот какие могут быть проведены реформы, может быть, даже?
Вы имеете в виду на уровне страны или на уровне, в данном случае...
Давайте со страны начнем.
Страны.
Да. Ну, со страны здесь есть ряд вопросов, которые частично решены, которые частично еще требуют соответствующих вложений. Но первое – это наличие резервов, которых, к сожалению, у нас не было, в том числе и резервов инфекционной службы. Это то, что связано с системой изолирования, то, что связано с системой массового тестирования, лекарственного обеспечения. Ну, то есть те механизмы, которые были худо-бедно отработаны пока на первых двух волнах, я думаю, третья у нас должна пройти более благоприятно, учитывая предыдущий опыт.
Просто, Алексей Владимирович, вот не знаю, мне как дилетанту после вот всей истории с пандемией показалось, что реально надо на медицину тратить очень много денег, больше, чем тратят сейчас. Опять же, подчеркиваю, дилетантский взгляд со стороны.
Не то, что дилетантский взгляд, у вас абсолютно профессиональный взгляд. Всемирная организация здравоохранения говорит, что тратить надо. Государственные затраты на здравоохранение должны быть не меньше 7% ВВП.
Вот.
Только тогда мы сможем обеспечить объективный уровень. У нас по итогам тяжелейшего 2020 года, где были беспрецедентные дополнительные расходы на медицину, только 4% ВВП.
Вот, это при том, что я говорю даже не только там про больницы, аппараты и прочее. Прежде всего, конечно, это специалисты. Врачи любого уровня – это очень дорогие и долго подготавливаемые специалисты.
Да, это целый комплекс проблем. Безусловно, кадровый вопрос – один из основных, который сегодня стоит. И вопрос не только в отсутствии кадров, вопрос в заработной плате. Потому что вроде бы как указные цифры соблюдаются, но это средняя температура по больнице, и, к большому сожалению, сегодня она не способна, та система оплаты труда, которая есть, не способна привлечь достаточное количество подготовленных специалистов, здесь абсолютно правильно. Плюс лекарственное обеспечение, и, в частности, льготное лекарственное обеспечение фактически сегодня в Российской Федерации этой системы единой страхования нет, она является основной или там одним из главных элементов многих европейских стран, и как раз благодаря этой системе они имеют соответствующие цифры средней продолжительности жизни или ожидаемой продолжительности жизни. И вот, собственно, те демографические показатели, к которым мы сегодня пытаемся стремиться.
Тогда вот еще... Сейчас, Даш, подожди. У меня еще один дилетантский вопрос к Алексею Владимировичу. Как к парламентарию, расскажите нам, какие сейчас дискуссии ведутся в парламенте, говорите ли вы обо всем этом своим коллегам, и что вообще в парламенте думают о том, что надо делать с медициной? Потому что, опять же, нам, как дилетантам, из Государственной Думы долетают... то есть нам кажется, что они занимаются несколько не теми вещами.
Ну, на самом деле, в моем лице вы, наверное, найдете самого жесткого критика той системы, которая сегодня есть, или, точнее, отсутствие каких-либо таких нормальных кардинальных движений, в том числе и в период после пандемии. То есть регулярно мы говорим об отсутствии необходимого финансирования, о необходимости предусмотреть это на государственном уровне, потому что иначе никаких подвижек не будет, никакого народосохранения, сбережения, там, как основной цели государства, достичь не удастся. И показатели этого года, я думаю, такие критические показатели, они этому свидетельствуют. 688, естественно, тысяч, естественно, убыль рекордная там с 2005 года. И это тоже показатели заботы государства. Поэтому пока нужно политическое решение. К сожалению, политическое решение принимается сегодня не на уровне Госдумы. Вот это большая беда. Кто-то выше должен дать соответствующую команду, дать отмашку для того, чтобы опять же, начиная с финансирования и заканчивая потом всеми остальными элементами всей этой сложной системы здравоохранения, у нас начали реформироваться, а не сворачиваться, как это было на протяжении там, предыдущих полутора десятков лет в виде оптимизации пресловутой.
Вот вы мне с языка сорвали эту оптимизацию, про нее я как раз и хотела вас спросить пары минут раньше, когда меня Кирилл перебил.
Извини.
Алексей Владимирович, вот сейчас результаты этой оптимизации будут пересмотрены, потому что ведь пандемия показала, что оптимизация этих койко-мест привела к тому, к колоссальной нехватке палат.
Ну, вопрос не только в каких местах. Оптимизация прошла и по диагностической службе, и по лечебной службе, и по кадровому, вот, это наиболее болезненное, по кадровой части. Поэтому, на мой взгляд, она должна быть пересмотрена. Мы слышим заявления об ошибочности, о перегибах, и звучащие из уст президента, и вице-премьера, соответствующего профильного, я говорю, про Голиковой. Поэтому, на мой взгляд, многие вопросы надо будет пересматривать. В том числе и в части формирования необходимых резервов вот на такие глобальные вызовы, которым сегодня является коронавирусная эпидемия.
Появляется такая информация, что в связи с примерами побочных явлений вакцин от COVID-19, я не имею в виду сейчас какие-то конкретные, да, имеется в виду абсолютно все, что это приводит, такое распространение такой информации приводит в мире к тому, что снижается число желающих вакцинироваться. Вот как в России с этим обстоят дела? Нас как много желающих сделать себе прививку?
Последние данные социологии говорят, что более половины не хотят или ждут, пока или откладывают прививочную эту такую кампанию, поскольку там кто-то не доверяет вакцине, кто-то ждет соответствующих результатов третьей фазы исследований. Но надо говорить честно, практически все вакцины отечественные, сегодня и зарубежные, это пока те вакцины, которые не прошли полного комплекса, привычного комплекса изучения. Это 2-3 года минимум, поэтому это в определенной степени эксперимент. Безусловно, риск прививки сегодня или осложнение прививки, он ниже. Я говорю о зарегистрированных препаратах, во всяком случае, наших, чем там риск каких-то потенциально возможных отдаленных осложнений. Но факт остается фактом. Сегодня принуждать смысла нет, а вот проводить хорошую такую пропагандистскую кампанию, на мой взгляд, необходимо. Потому что сегодня темпы вакцинации в Российской Федерации крайне низки. Если они пойдут так же и дальше, то мы не успеем четвертой волне создать популяционного иммунитета, который предполагается на осень.
Вы предполагаете еще и четвертую волну?
Ну, это уже как бы не то, что предполагают, а заключение экспертов соответствующих. Ага. Коронавирус вышел в фазу классической такой сезонной инфекции, поэтому мы будем сталкиваться с ним практически каждую весну и каждую осень.
А вот, кстати, Алексей Владимирович, а в чем вам видятся вот эти низкие темпы вакцинации? Инфраструктуры недостаточно, люди не доверяют, еще что-то. Потому что, я не знаю, я по Москве сужу, в любом торговом, ну, окей, в больших торговых центрах можно привиться, записаться, в принципе, уже даже не надо ждать там 2 недели через госуслуги, то есть как бы, ну, в Москве удобно, окей, я не знаю, как в регионах.
Ну, в регионах менее удобно, но ажиотажа нет, поэтому даже тех, на мой взгляд, недостаточного количества вакцин сегодня, учитывая потребности и желания населения, хватает. Нет ажиотажа, нет очередей, нет требования срочно выпустить, хотя, повторяю, темпы крайне низкие. Вопрос в недоверии, на мой взгляд, это самый главный вопрос. Недоверие. И недоверие, к сожалению, к отечественным препаратам есть, это вот у нас в стране, и недоверие, в принципе, к новым вакцинам, не прошедшим полного цикла. Ну, естественно, достаточно такое мощное антипрививочное лобби, которое существует, особенно в нашей стране. К сожалению, у нас среди антипрививочников, опять же, по последним опросам уже 20%. Не 3-5, как в большинстве стран, а 20. Это тоже.
И тех людей нежелательными физическими лицами признают, да. Но это так, персональная боль.
Не признают там никакие прививки, или там большинство прививок не признают.
Алексей Владимирович, как эту проблему решать? Вы вот как депутат видите решение этой проблемы?
Вижу. Это абсолютная честность, первое. Ничего не утаивать, все публиковать открыто, слава богу, вот по, во всяком случае, по первой нашей вакцине, по спутнику, последние данные вроде бы как обнадеживают, то, что публиковать, как не прятать ни в коем случае, идти на открытый контакт, обсуждать с экспертами, публиковать все последние данные, вести разъяснительную работу, долгую, нудную, но крайне необходимую.
Угу. А на каком уровне? Вот откуда надо начинать проводить эту...
На всех уровнях. Начиная с элементарных каких-то уроков в школах, заканчивая средствами массовой информации, выступлениями тех людей, которые доверяют. Но, повторяю, опять же, ничего не прятать, ничего не скрывать, обо всем говорить абсолютно честно. Но и вот... чтобы у людей был свой выбор, а не выворачивание рук, как там некоторые начальники у нас придумывают сейчас.
Ну, в общем, мы надеемся, что, Алексей Владимирович, вы нам помогли сегодня отчасти раскрыть и повысить, может быть, у кого-то доверие, в частности, и к российской медицине, и к российским прививкам. Спасибо вам большое. Алексей Куриный, член Комитета Госдумы по охране здоровья, был с нами на прямой связи, а в студии для вас работали моя коллега Дарья Чередник, ну и я, Кирилл Бакеев. Спасибо.
Спасибо.